Лёш, обедать все стынет.
Говорит и готовит Москва. В прямом эфире программа «Провиант».
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов 35 минут в Москве. Доброго дня, друзья, в студии Марина Александрова.
Максим Челноков.
Я вот сейчас сижу и думаю, с каким тебя блюдом можно сравнить?
С каким же? С каким-нибудь легким фьюженом? С паназиатской кухней с какой-нибудь?
Нет. Ну да, в принципе, французской? Ты на паке похожа.
Или на улиточку?
Нет, не на нет, улиточку.
На паке,
на
да?
паке. Или, знаешь, да. ты похожа, может быть, на какой-нибудь беляшек.
В смысле беляшек?
Ватрушку.
Какую ватрушечку?
Ну, ватрушечка такая вот, знаешь, вот...
Мягенькая?
Нет, на круассан. Ты Почему похожа на круассан с начинкой, до которой никак
не... Я люблю
не...
без начинки.
Нет,
можно я было
вот...
без начинки?
Нет, пусть начинка. Друзья, но разговор не об этом сегодня. Мы не говорим о том, на кого похожа Мариночка. Мы сегодня говорим, будем говорить о вкусных осенних согревающих супах. Именно что можно отведать и приготовить себе холодный вот такой уголок. Осенью, хотя сегодня в Москве немножечко потеплело, но все-таки...
Говорят, будет еще теплее.
Еще теплее, но все-таки горячий, хороший, вкусный суп, он всегда и настроение поднимет,
конечно.
Правда? У тебя есть любимый?
А, в зависимости от настроения, и борщ люблю, и том-ям люблю, и тыквенный суп на
солянка
кокосовом молоке
еще,
люблю.
Соляночку.
Да, солянку
да,
люблю.
Там...
Иногда куриный хочу суп, иногда хочу
гуляш.
Крем-суп из шпината и брокколи, например.
Ой, нет, вот эту вот пустоту я не очень люблю.
Грибной крем-суп
о,
тоже.
О, вот грибной прямо.
Вкусный, да.
Но у нас есть человек, который знает все рецепты этих супов, человек, который просто акулу съел. Да ладно акулу,
Почему
все эти супы,
акулы?
Тонну супов уже приготовил. Готовил и съел. Это шеф-повар, автор YouTube-канала «Открытая кухня», ведущий кулинарных программ Сергей Синицын. А, маэстро, добрый день.
День добрый, всех приветствую.
Здравствуйте, Сергей.
Да, Сергей, здрасте. А, Сергей, скажите, пожалуйста, вот мы, когда выбрали эту тему, суп, значит, горячий осенний суп, у меня перво-наперво, может ли суп идти в качестве завтрака? Как вы считаете?
Я думаю, что для российского человека или для тех жителей, скажем так, холодных регионов, это вполне себе возможно. И я, ну вот лично я обожаю завтракать борщом, например, в зимнее время, в холодное время.
О, это да!
Вот, это личное предпочтение. Мне кажется, это очень неплохой завтрак может получиться. Ну или позавтракать, если кто-то... следит там именно там за здоровым образом жизни, там за подсчетом калорий и так далее. Это может быть просто суп-пюре, достаточно острый и малокалорийный.
А почему острый?
А потому что специи, на мой взгляд, влияют очень сильно на вкус и именно на настроение. То есть мы можем приготовить тот же самый гаспачо, который принято есть в холодном виде. Мы можем в него добавить перец чили и сделать его теплым, и он уже будет согревать там в осеннюю...
Заиграет по-другому.
Зимнюю, конечно.
Я летом очень люблю есть окрошку по утрам, потому что она, охлаждает, а во-вторых, это достаточно питательно. Я потом почти полдня, ну, там часов до 5-6 не хочу
Ничего
есть.
Ничего себе.
Да,
после
не знаю,
окрошки?
После одной окрошки, вот миски окрошки.
Как же вот... ты съедаешь этой окрошки?
Ну, миску... Ну, сколько в тарелку помещается, я не знаю. Четыре,
ты ешь, наверное, с хлебом и с майонезом эту
нет,
окрошку?
Нет, я не ем с хлебом. Кто окрошку ест с хлебом?
Ну,
ты что?
Ну, может быть, ты ешь.
Нет. А утренний борщ осенью или солянка...
Это после тяжелого вечера, мне кажется, очень
хорошо. Нет, еще. Это нет? вообще шикарно просто утром проснуться. Вот просто проснуться и съесть тарелочку борща. Это прям потрясающе. Причем я, вот как ни странно, я не люблю борщ со сметаной.
Mm-hmm.
Я не добавляю борщ сметану, потому что мне... я могу съесть отдельно в прикуску сметану, но тоже это делаю редко. Сергей, а ты, Маринка, по утрам сможешь съесть какой-нибудь горячий
Очень
суп?
Очень редко.
Очень редко.
Нет.
Вот французы, например, супы едят, насколько я знаю, Сергей, подтвердите или опровергните меня, именно на ужин. Это для них вечерний рацион.
Прием пищи, да.
Да.
Ну, вообще да, но и я бы сказал, что в Европе вообще меньше отдают предпочтение супу, потому что все-таки в нашей культуре гораздо больше и шире ассортимент именно таких заправочных супов, первых блюд, скажем так, и разнообразие больше, и, ну, как бы, чаще готовят и чаще люди это поедают. В Европе, например, менее популярное. То есть в основном все-таки второе блюдо, оно пользуется больше популярностью. У меня даже был некий свой эксперимент. В одном из регионов Италии я приготовил, нас принимали в гостинице очень шикарной, я приготовил для владельца этой гостиницы такой украинский борщ с пампушками, с чесночными, подал в хорошей такой емкости с половничком, все как положено. Мне было интересно, как этот итальянец будет пробовать. Он спросил, что это такое. Я говорю, это такое национальное блюдо, то есть в России его обожают, на Украине тоже. И, в общем, это как бы такое знаковое блюдо, которое должно вот именно таким, ну, аутентичное, скажем так. Итальянец начал, разломал хлеб, он понюхал, хлеб пахнет чесноком, разломал хлеб и попытался ложкой гущу борща выкладывать на хлеб. Я говорю, что ты делаешь? Он говорит, а как это есть? Я говорю, очень просто. Сюда добавляется сметана, размешивается, и, собственно говоря, можно есть. Вот. То есть для него это был такой интерес. Я думаю, что он сказал, что ему понравилось, потому что он не хотел никого обидеть, но я понял, что этот прием пищи для него был крайне непривычный.
Вот у меня
это
есть...
потому что привычки у него нет, может быть, поэтому.
Подруга, да. Она замужем за французом, и он слово «борщ» не может выучить, но они женаты, почему еще, кстати, он не может его выучить, не понимаю. Лет 12 они вместе, дети, кстати, говорят слово «борщ», французята эти маленькие, вот. А он просит ее, говорит, она говорит, «борщ будем?» Он говорит, опять этот горячий винегрет, он говорит по-русски, он называет борщ винегретом, потому что я вот у них был, когда во Франции, она говорит, борщичка хочешь? Я говорю, я лучше буабеса поем, я все-таки во Франции, супа, да, что ты мне борщ даешь. Случай, да. Сереж, давайте пройдемся по горячим осенним согревающим супам. Ну, давай. О борще начали говорить с пампушками и чесноком. Расскажите нам какие-нибудь лайфхаки, что может быть там необычного добавить. Я вот, например, не люблю лаврушку добавлять, а если добавляю, то после варки я сразу вытаскиваю, потому что она горчит.
Все правильно по поводу лаврушки, и многие добавляют чисто символически. Я предпочитаю добавлять больше листьев лаврушки, но держу их там достаточно немного. То есть, если там принято держать там порядка 10 минут, я могу добавить горсть лаврушки и убрать их буквально там через 3-5 минут, чтобы, да, действительно, чтобы они не горчили, и чтобы вот этот вот пряный аромат, он сохранился. В борще есть несколько классных лайфхаков, на мой взгляд. Это добавление ложечки сливочного масла в самом конце приготовления, то есть это делает борщ именно такой более...
Наваристым каким-то,
да? Более наваристым, что ли, более кремовый привкус у него получается. Я дома обожаю добавлять в борщ копченую красную паприку. То есть, мне кажется, она сильно возбуждает аппетит, и она тоже дает такую свою хорошую ноту. То есть, ощущение появляется, даже если борщ вегетарианский, ощущение появляется такого копченого, насыщенного, то есть, более мясное, что ли. Вот. И есть еще один такой классный лайфхак. Если вот уж совсем хотите покреативить и сделать вот из обычного блюда чего-то нестандартное, можно попробовать в борщ добавить пасту том-ям. Или том-ям, или карри-пасту, там разные виды есть.
От красные, этого желтые. Же вкус будет другой.
А от этого будет... Да. Вы знаете, вкус свеклы, да, он достаточно активный, достаточно яркий. А вот эта паста, она круто играет именно на фоне борща. То есть она делает его крайне необычным и, ну, на мой взгляд, очень круто сочетается. И, кстати, Макс, если вы не едите сметану в борще, вариант, опять же, сделать это немножко в таком паназиатском стиле, так. Добавить туда ложечку кокосового молока.
Ну, я так и знал. Я ненавижу кокосовое молоко, но том-ям я люблю. Марина здесь на днях готовила, принесла печень запеченную, приготовленную в кокосовом молоке как раз. Вот мне понравилось, но мне кокосовое молоко вот как-то...
Если бы я тебе не сказала, что она была потушена
в кокосовом молоке... Нет, я бы узнал, да. Для меня кокосовое молоко слишком яркое. Такой вкус имеет. Кокос отбивает все. Вот для меня все кокосовое молоко поесть. Отбивает другие все вкусы. Вот будучи в Таиланде, я взял креветки запеченные, значит, в кокосовом молоке. Ну, я не ел креветки, я ел кокосовое молоко. Вот. Для меня так.
Ужас. Здесь в каждом ресторане, да, может быть своя специфика, может быть просто приготовили... Ну, не очень корректно, да, там, или вкусовые предпочтения, там, ваши отличаются от местной кухни. Это всегда же можно адаптировать, но Я думаю, что каждое блюдо, которое, ну, готовим там дома, не в ресторане, то есть в ресторане необходимо готовить четко по рецепту, по стандарту, чтобы все высчитывать, чтобы все просчитывать. Все-таки домашняя кухня, она сильно отличается от ресторанной, да, и
конечно,
тем, что мы можем, во-первых, креативить, используя новые ингредиенты какие-то, или особенно использовать предпочтения для там, домочадцев, да, там кто-то любит поострее, кто-то не любит вообще острое. А там кто-то не любит лук, например, да, и вы там, безусловно, будете готовить, уже не добавляя.
Вы описали семью моей тети. У нее два сына, дочь, муж и еще и зять.
И каждый что-то не ест.
И каждый один не ест с луком, другой не ест, чтобы была капуста, третий еще. Она готовит всегда борщ на 4 кастрюли.
Вот я предположу, что там будет 3-4 кастрюльки.
Да. Ужас. Она все делает одно, ну, расклад. Правда, она потом путается, и у нее уже кастрюли подписанные. Она подписывает. Подписывает их там Саша, папа, там Петр,
без лука,
да,
без лука
и так далее. Да. Кстати, Сергей, я хотел спросить, Марина, и у тебя тоже. Да. А у тебя дома есть супница?
Ну, кастрюля, где я могу сварить суп, конечно.
Нет, нет, именно супница подавать.
Нет.
Сергей, а у вас?
Супница для подачи, сейчас я вспомню. У меня есть, но я ей не пользуюсь. Она у меня где-то...
Вот я сейчас...
У меня такая спрятана же история, да.
Я вот сейчас тоже подумал, конечно, у меня дома тоже везде стоит супница, но в ней, в этой супнице, я храню мелкие всякие прищепки для полиэтиленовых пакетов.
Все нужное.
Но она очень красивая, она у меня стоит в серванте.
И радует, просто радует.
У меня просто, знаешь, как пришла ко мне подруга одна и говорит: Макс, почему ты комнату большую называешь залом, а почему у тебя тут шифонер, стоит сервант, у тебя как будто какой-то из купеческой семьи, еще и супницу в серванте. Я хочу провести голосование среди наших слушателей. Господа, у вас есть дома супница? Да, есть, и вы ею пользуетесь. У вас дома нет супницы, и, ну вот нету, нет супницы. 134-21-35, а у вас есть супница, вы ею пользуетесь. А 134-21-36, у вас супницы нет вообще никакой. И 134-21-37, у вас супница есть, но вы ею не пользуетесь. Код города 495. Просто раньше, вот в советские годы, в моем детстве, супница была таким мерилом достатка, что это вот прям, если у тебя есть супница, это достаток. Я помню, в «Москва слезам не верит», они суп ели.
Я помню, да, кстати, да, стояла супница на столе, да, как раз на кухне они сидели и ели, да.
Но здесь тоже нужно смотреть, наверное, на практическое применение, чтобы она не просто стояла как элемент декоративный в доме. Если квартира достаточно большая, безусловно, и семья большая, то, конечно, супница — это удобно, то есть ее поставить на стол.
Чтобы не таскать.
И самое главное, чтобы не остывало, потому что, Макс, наверняка обращали внимание, если, тем более, если вы едите борщ без сметаны, то есть, если я наливаю борщ на, допустим, около плиты и несу тарелку, пока я донесу там 4 или 6 тарелок до стола, во-первых, первая начинает сыть, остывать уже, а во-вторых, будут уже некрасивые края.
Жирок.
Все-таки ровно отнести это достаточно, да, проблематично. Поэтому супница здесь будет выигрывать. Или, например, вот есть один классный суп как раз в зимнее время. Это венгерский суп гуляш.
Да, расскажите нам про него. С копченой паприкой как раз.
То есть, по сути, это можно сказать, что мясо с картошкой в наваристом бульоне, в наваристом соусе. То есть он очень густой.
И кусочки там, да, еще должны присутствовать?
Ну да, да. Угу. То есть это зависит уже от мяса. И мясо часто берут реберную часть, а в ней есть свой жирок достаточно мягкий. Да. Вот. То есть, получается, этот суп, так как он густой, то есть его на семейный стол, на большой стол, да, удобно ставить именно в супнице, потому что это будет просто эстетично. Угу. То есть я супницей не пользуюсь, потому что у меня есть такая кастрюля, скажем так, очень красивая, глянцевая.
Кастрюля-супница уже.
Кастрюля-супница, да, она цвета Тиффани, и получается, что она,
боже,
в принципе... Классно ставится на стол и тоже ничего не...
Сергей,
не
а вы эстет?
Ну, работа у меня такая.
Сережа, расскажите, да, венгерский суп-гуляш, что в него входит? Мы берем мясо, да, технология. Вкратце нам рецептик.
Вкратце обжаривается лук, чеснок, обжаривается мясо, заливается либо бульоном, либо заливается горячей водой, то есть варится это мясо. И потом туда добавляется паприка, добавляются томаты, достаточно большое количество, и картофеля. самом конце добавляем чеснок и либо копченую паприку, либо сладкую паприку. В общем, это такая условная база этого супа. Но, опять же, в каждой семье его будут готовить по своему рецепту. Да? Во-первых, это как бы ингредиенты могут отличаться, предпочтения. Во-вторых, ну просто региональные особенности могут быть.
А что еще? Там... К нему рис или какую-то лапшу делают? Я просто...
Рис лапшу, наверное, не делают. Но, в принципе, если бы это делал какой-нибудь азиат, готовил бы этот суп, без риса он бы его вообще бы никак не
поменялся.
Потому что это уже в крови рис, как вместо хлеба используется.
Я что-то как-то вот услышав рецепт, подумал, что это больше какая-то подлива, какой-то для...
Нежели суп,
для как какого-то гуляш основного. Такой. Ну так это и есть гуляш.
Нет, не суп-гуляш, а именно когда вот ты тушишь мясо дома.
Да. Например, и отдельно отвариваешь картофель или отдельно там, я не знаю, что-то, какую-то вермишель.
Здесь получается, да, пасту. Картофель варится именно вот в этом в мясном наваристом бульоне, то есть, а дальше уже можно там и тмин, и кориандр добавлять, и... томатную пасту где-то добавляют, где-то не добавляют, то есть тоже по-разному. Но по большому счету это такой густой, наваристый, то есть в этом супе будет стоять ложка.
Сергей, а мясо какое лучше, свинина, говядина все-таки?
Ну, я вообще свинину практически не ем, крайне редко, а в основном говядину, и это как раз реберная часть, потому что она... Ее используют часто для приготовления супа. Она будет нежная, она будет и жирок там будет необходимый.
А курочку можно?
Да ничего не мешает сделать его из курицы то, или из индейки. То это сократит немножечко калорийность. Это сделает его, наверное, более полезным, более диетическим, что ли, если можно так сказать. Но на вкус это все равно сильно повлияет.
Угу. Окей, еще одно известное блюдо тоже, и вот я его очень люблю, это солянка мясная сборная, но здесь, как говорится, сколько хозяек, столько и рецептов. Да. Потому что я добавляю туда все подряд, и даже кусочки сала
поэтому
могу...
Поэтому моя солянка и называется.
Да, кусочки сала могу добавить.
Сосиски
обязательно. Мне нравится, как они, сосиски, плавают. Все мясо на дно, да? Уходит, да, а вот эти кругляши сосисок, они поверху, самого верху плавают. Вот. И что самое интересное, я добавляю солянку и картошку, и лук, и морковь.
Да. И капусту, наверное.
Нет, капусту
не добавляешь.
Нет. Сергей, что у вас...
У меня ассоциация с солянкой, когда я проходил практику в студенческой столовой. То есть там как раз вот эти сосисочки плавали. То есть солянка у русского человека тоже пользуется огромной популярностью, потому именно за счет своей наваристости, за счет копчения, вкуса копченых там продуктов, да, мясных. Потому что солянка удобное блюдо, когда есть какой-то мясной цех. То есть все... колбасные попки, скажем так, все сосиски, может быть, которые там где-то порвались, поломались, то есть они идут в это блюдо, и то есть они там закрываются, и они его дополняют. Ну и, конечно, солянка все-таки это такой достаточно питательный, скажем так, суп, который студенту и по карману, и быстро его насыщает.
Я, кстати, за время вот, своей, скажем так, готовки, сколько я там, лет 20-то я уже готовлю, может, больше, для себя имеется в виду, не профессионально, я заметил, что вот те огурцы, которые продаются у нас в магазинах, они же в основном маринованы, идут с уксусом, вот они в солянку совершенно невкусны, они приобретают какой-то странный, какой-то не очень...
Водянистый,
да, такой, да. И запах от них идет, а вот соленые огурцы, которые не маринованные, а соленые, просто у бабушек на каком-нибудь базаре выходного дня, рыночек выходного дня, или вот еще в других магазинах здорового питания продаются, они вот самое то. Главное, чтобы не было уксуса, потому что, видно, уксус вот дает этот не очень, на мой взгляд, приятный вкус. Сергей?
Я целиком полностью согласен, и даже если огурцы бочковые слишком соленые, слишком насыщенные, да, их вываривают, то есть их очищают, например, вываривают просто в двух или в трех водах, чтобы не настолько насыщенное было, и отдельно добавляют в конце солянки, чтобы вкус был именно вот такой насыщенный, соленый, добавляют рассол, то есть соль туда,
да,
в принципе не добавляется, только после того, как идеально выверена кислота рассолом, после этого можно подсаливать, если такая необходимость есть. В основном такая необходимость отсутствует.
А наша... давайте, да, еще...
Сейчас я быстро слушателей прочитаю. Лимузин пишет: ребята, я сегодня с утра еще не ел, сейчас в обморок упаду от ваших разговоров.
Держите, Лимузин. Держите.
А вот...
Какой-нибудь, знаешь, хочется суп такой, ну, все супы, в принципе, полезные.
Без мяса?
Без мяса, что-нибудь из шпината, из брокколи, Сергей, какой-нибудь такой суп-пюре
вот
такой.
Специально для Марины как раз. Да. Есть несколько тоже моих фаворитов. И вот, кстати, про французскую кухню мы ее затронули и начали. Французы очень любят готовить суп-пюре. Угу. То есть они очень много готовят именно суп-пюре.
Они просто не любят жевать.
Я думаю, что с чем-то это связано, да, то есть, ну, как бы, и кроме лукового супа, там, в основном, конечно, супы-пюре преобладают. Uh-huh. Есть классный суп, и готовить его там, ну, у нас есть несколько гуру шеф-поваров в России, которые в своих ресторанах используют исключительно региональные продукты, там, это в Краснодаре Андрей Матюха, это в Москве Виктор Белей, это Владимир Степаненко в Краснодаре тоже. То есть есть рестораны, в которых обычные продукты становятся просто какими-то шедевральными. К примеру, суп-пюре из тыквы с печеным яблоком и корицей.
Ой.
Можно добавить сливки, можно добавить кокосовое молоко, можно mm-hmm. поэкспериментировать с разными сортами тыквы, и этот суп, он реально будет согревающий. За счет корицы, за счет там специй он...
А это не
а
слишком
сладко?
А как яблоко сладко?
Добавляется? В какой, на каком
и да.
этапе?
И не слишком ли это сладко?
Печеное яблоко добавляется в самом конце, и здесь сладкий вкус надо регулировать исключительно сортом тыквы, потому mm-hmm. что есть тыква, которая такая медовая, сладкая по вкусу, есть тыква, которая более пресная или даже пряная. То есть здесь, конечно, либо яблоко должно быть сладкое, а тыква нет, либо яблоко должно быть кислое и разбавлять своей вот этой вот ноткой, mm-hmm. своей кислинкой и тыкву. Получается классный суп-пюре.
Сереж, а еще такой вопрос. А вот лучше делать на молоке его, на воде или на сливках? А что? Нет, смотри, я просто заменил. Что сказал я?
Сливки и кокосовое молоко.
А, сливки и кокосовое молоко. Да, ну, самое мое любимое.
Меньше калорийности будет без сливок, без кокосового молока. То есть это как бы просто такая база. Uh-huh. А дальше уже можно его делать более насыщенным или менее насыщенным. То есть уже... Если добавляем сливки, он станет чуть более нежным. Если добавим кокосовое молоко, у него тоже нежная нота, такая обволакивающая, с характерным привкусом кокосового молока. То есть тут тоже, конечно, на любителя все.
То есть получается в составе тыква, а яблоко, корица.
Корица?
В составе тыква, яблоко, mm-hmm. корица. Mm-hmm. Можно добавить, например, туда либо печеный чеснок, и чтобы это получилась такая остринка, как немножко чатни. И mm-hmm. я бы еще туда добавил, конечно, немножко перца чили, потому что вкус острее будет, яркость вкуса, насыщенность, она будет более такая, более сильная.
Да, кстати, по поводу других ингредиентов, типа лука или чего-то такого, здесь, мне кажется, лишнее. Нет, Сереж, конечно. У нас остается прям минута, мы еще об одном супе, тоже дико популярном в нашей стране, ничего не сказали, это гороховый суп с копченостями же. Ну, как без него? Как
такое
говорила,
непростое время.
Как говорила моя бабушка Матильда, деточка, иди ешь музыкальный суп.
Дешево и сердито.
Да. Серёж, 30 секунд.
Тоже в зимнее время тоже прекрасный суп. И хочется сказать нашим зрителям и слушателям, что, конечно, суп – это очень интересный формат приготовления еды. И, конечно, на него можно сделать большой акцент. Спасибо огромное.
Угу. А подожди, куда спасибо огромное?
А еще пока нет. Еще
такой деловой, да. Ну, в принципе, да, мы уже можем сказать, что спасибо огромное. Но там мы не сказали еще про том-ям, который тоже возможно приготовить дома. Ну и, конечно же, различные супы, супы-пюре сейчас в России тоже набирают обороты, очень популярны. Вот. Так что, Сереж, спасибо большое. Что будет в ближайшее время? В эфире, да, в ближайшее время.
29 числа я проведу прямой эфир в Инстаграм по использованию кухонных гаджетов. То есть у меня
Вау.
Будет кухонная машина, сравнение, приготовление на гриле. То есть я думаю, что это будет крайне интересный эфир.
Обязательно зайдем, посмотрим. Кстати, по поводу супницы. 11% есть супница, пользуется. 22% нет супницы. А 67% она есть, но ей не пользуется. Сергей Синицын, шеф-повар, автор YouTube-канала «Открытая кухня» и ведущий кулинарных программ был в эфире. Сергей, спасибо большое. Друзья, заходите к нему в Инстаграм, смотрите. А также Марина Александровна.
Марк Челноков.
Оставайтесь с радио, говорит Москва. Приятного аппетита. Пока.